Родительский вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы, как всегда, с вами теперь уж по понедельникам в родительском вопросе. Рядом со мной Александр Милкус и редактор отдела образования и науки. И мы сегодня в расширенном составе.
У нас два женских голоса прекрасных.
Да. Итак, у нас Оксана Фомина.
Здравствуйте.
Да. И Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Марианна Михайловна.
Да, Марианна Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, говорить мы будем сегодня о наших дошколятах, о тех самых прекрасных детях, которые совсем скоро пойдут в школу. А пока они пойдут на подготовку или, может быть, не пойдут. Вот именно об этом мы будем говорить сегодня весь час.
У нас осталось 3 месяца до 1 сентября. Во-первых, это детки, которые закончили детские сады и 1 сентября идут в первые классы. И младшие ребята, которые вот после первого, после второго класса, мы ограничимся этим возрастом сегодня в разговоре с Марианной Михайловной. Вот они за 3 месяца должны и отдохнуть, и как-то подготовиться к следующему учебному году. Что делать родителям? Это еще не возраст детских пионерских лагерей, как раньше говорили, а это возраст, когда дети рядом с родителями, а родители в это время работают. У них отпуск, в лучшем случае, 2-3 недели.
При всех условиях дети, лето для того, чтобы дети отдохнули, особенно дошкольники перед первым учебным годом и ученики первого и второго класса. Это самый сложный период адаптации к школе, потому что адаптация длится не неделю, не две, а у кого-то год, а у кого-то два. То есть это самый-самый сложный был этап обучения. Начнем с дошкольников. Конечно, надо как-то распланировать свой отпуск, свое время. Понятно, что либо дошкольник будет в городском каком-то лагере, а они есть и для дошкольников, и для младших школьников, либо родители как-то должны организовать день ребенка, чтобы, с одной стороны, он не был заперт в квартире, а с другой
наедине
стороны
с телевизором или с планшетом.
Да. И в обнимку с гаджетом не лежал на диване целый день. А второе, он не должен бегать с ключом по улице. И мы все это прекрасно себе представляем. Разумеется, у родителей есть возможность куда-то поехать на какое-то время. Это можно сделать по очереди. Это может быть отдых ребенка сначала там с бабушкой, потом с мамой, потом с папой. Ну, в каждой семье свои возможности, свои варианты. Одно важно – сесть и распланировать. Понятно, что с дошкольником и младшим школьником не очень советуются. И все же нужно понимать, что стоит учесть интересы ребенка. Тогда он с большей готовностью пойдет навстречу, когда вы захотите, чтобы он повторил русский, математику, окружающий мир и еще что-то.
А повторять все-таки нужно?
Вот сейчас я скажу. Удивительное дело, в последние годы у многих педагогов начальной школы есть свои сайты. И я встретилась с тем, что есть педагоги, которые расписывают день ребенка, каждый день каникул ребенка, и дают задания по всем предметам.
Это плохо или хорошо?
Это то есть плохо. Это учебный год продолжается, это отдыха нет.
Продолжается учебный год, причем объем этих заданий не на 5 минут. Я бы еще поняла, если бы учитель индивидуально кому-то из детей, ну, дал какое-то задание, понимая, что есть пробелы, может быть, ребенок болел, что-то пропустил, какой-то сложный был именно для него материал. Нет, это задание для всех детей, расписанное по дням каникул, по всем предметам. Фактически это полностью повторение того материала, который дети проходили в течение учебного года, плюс материал за следующий год. То есть учитель как бы хочет, чтобы...
Себя подстраховывает.
Да. Чтобы ребенок имел какой-то запас, и вот уже пришел, чтобы он ни в коем случае не испортил...
Не провалил мониторинг.
Да, да, да. Не испортил ему какие-то показатели и так далее. Это безумие.
Но такие вещи надо жаловаться. Отметать их или просто вот, тихо не делать?
Давайте мы подумаем сначала о том, как реагируют на это родители. Реакция разная. Есть родители, которые считают, что это неразумно, и делают минимум. А какой минимум? Ну, 15-20 минут в день. Сегодня можно позаниматься русским языком, завтра математикой, послезавтра окружающим миром. И минут 30-40 на чтение. Причем хорошо бы это разбить в течение дня, чтобы не было полуторачасового занятия в один присест. И это разумно и рационально.
То есть вот это подход правильный.
Вы знаете, я не очень люблю правильное и неправильное.
Ну, понятно, дети разные,
я бы это рекомендовала. Угу. А дальше родители смотрят, какой у них ребенок, насколько он был успешен. Если ребенок успешно закончил школу, у него не было никаких проблем. Больше того, у него есть какие-то свои интересы. Я почему говорю? Поговорить с ребенком. Вот он хочет собрать модель корабля, или он хочет больше порисовать, или он хочет чем-то позаниматься, и в течение года вы ему говорили «некогда». Вот, наконец, настало время, когда можно выдохнуть и этим заняться. Дайте возможность. Я приведу вам один пример. У меня был ребенок на консультации. Пришел он уже с неврозом. И когда мы стали разбираться в причинах, оказалось, что этот мальчик собирает солдатиков разных войн. При этом он знает, какие сражения были, он готов разыгрывать эти сражения, но в течение учебного года у него было, мама ему давала только 15 минут на то, чтобы поиграть в солдатики.
Молодец, мама.
Разве ж разыграешь за это время битву?
Вот, да. Вы правильно совершенно сказали. И больше того, она ему не разрешала расставить солдатиков для битвы, а оставить до завтра.
Что порядок должен быть в комнате,
да,
у школьника.
Мама крутой бизнесмен, а мама считает, что порядок во всем, и в том числе порядок вот среди солдатиков. Значит, солдатиков на место. Ребенок был доведен до тяжелейшего невроза. И на мой вопрос, который я говорю, представьте себе, что вы очень чего-то хотите. А вам позволяют только взглянуть, и тут же вас забирают. На что мама сказала, если это надо, значит, я буду подчиняться. И ребенок подчинялся, но вот эта бесконечная неудовлетворенность. И я уверена, каждый ребенок, если вы его спросите, он вам расскажет. Что бы он очень хотел, чем бы он очень хотел заняться. Я знаю, что многие скажут, я хочу играть в игры
на Саша компьютере. Вздохнул, да, это, наверное,
нет, я
на
просто
iPad'е.
Думаю, не все дети будут со своими родителями даже в таком возрасте откровенны, потому что вот с такой мамой-бизнесменом я бы, например, ну, я представляю себя на месте ребенка, и боялся бы поговорить откровенно, потому что я получу опять... Ты неправильно думаешь, это неправильно делаешь, и вообще, что тут разговариваешь. То есть для этого сначала, изначально нужно выстраивать доверительные отношения с ребенком. Вот,
вы правы.
Вот самое главное.
Это
тогда дети будут отдыхать.
И
родители будут отдыхать.
Да. Это самое главное, потому что родители очень мало разговаривают с детьми. Больше того, словарный запас детей, мы говорим о дошкольниках, старшего дошкольного возраста, такой актуальный словарь, 600 слов.
Как у Эллочки Людоедочки.
Да.
Как у их родителей.
У родителей еще меньше и одни глаголы.
Почему?
Повелительного наклонения.
Конечно.
Убрал, собрался, взял.
Да. Идешь, садишься, ешь. Это приказы военные, которые должны исполняться незамедлительно. И еще с хорошим настроением.
Это вот нынешнее поколение такое родителей? Или это все-таки вы же уже лет 40 занимаетесь вот изучением вот этих проблем, да?
Вы знаете, я бы сказала, что родители становятся жестче. Угу. Объясняя это тем, что очень суровая жизнь.
Непростая, да.
Да.
Давайте мы прервемся. Прервемся буквально на 2 минуты. Мы вынуждены это сделать. Марианна Безруких у нас в гостях, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы сегодня в расширенном составе. Александр Милкус, редактор отдела образования и науки. Оксана Фомина, специальный корреспондент «Комсомолки». У нас в гостях сегодня Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Итак, Марианна Михайловна, мы прошлую часть закончили на родителях. Да. Насколько сильно у нас изменились родители и какие они стали? Вот вы говорите, они стали более строгими.
Вы знаете, вообще для того, чтобы говорить о том, какие они стали, хорошо бы иметь результаты исследований, вот доказывающих это. Но по моему впечатлению, а я веду консультативный прием больше 30 лет, родители стали более требовательными, ссылаясь на то, что жизнь жесткая, к требованиям жизни нужно привыкать с малых лет, иначе они не выдержат. А на самом деле вот это жесткое давление с двух сторон, которое испытывают дети, начиная с дошкольного возраста, а сегодня вот это давление школы начинается лет с трех, когда родители уже отдают ребенка в студию на подготовку, и там начинается все то же самое, что в школе. Они сидят, они работают, они получают домашние задания, от них требуют, они знают, что такое недовольство учителя. И у нас есть исследование, это исследование конца 70-х и конца 80-х годов, которые показывали, что больше 90% детей имеют очень высокую учебную мотивацию, они хотят идти в школу. Сегодня 90% детей в школу идти
наелись не в детском саду.
Они уже знают, что их там ждет, как им будет недоволен учитель, как им будут ставить плохие оценки.
Учителя, кстати, на это жалуются, что нет мотивации у ваших детей. Так пробуждайте ее.
Так ее убивают. Понимаете, мотивация ребенка поддерживается только двумя факторами. Первое – это успех, то есть должно получаться.
И похвала.
И положительное подкрепление. И интерес. То есть ребенку должно быть интересно, он должен получать положительное подкрепление, поддержку, а не негативную оценку, и у него должно получаться. А вот насчет получается – это вопрос методик, которые мы используем, их адекватности и до школы, и в школе. Это очень серьезная проблема.
Уважаемые родители, если ребенок не хочет идти в школу, это ваша беда и ваша проблема всегда. Даже если учитель строгий, жесткий и тому подобное. Значит, вы такого учителя выбрали своему ребенку, а ему такой не подходит.
Как, это верно.
Как быть вот в эти три месяца?
Да, вот еще все-таки.
Чего делать и с этим ребенком? Вот мы говорим, да, вот вы сейчас вот в предыдущие кусочки нашего времени, эфира, сказали, что там надо там 20-30 минут читать, да?
Там, читать минут. Обязательно.
Не хочет. Вот никак. Вот даже если и умеет.
Вот это коронное... Да-да-да. Читать и читать. А сам пусть читает, сколько может, что интересно. Ему интересен журнал про автомобили, ну, например, условно. Пусть не важно, что он читает. Пусть читает, покупайте ему журнал про автомобили.
Если не хочет. Ну, вот не нравится ребенку вот, читать.
Очень простой прием. Я им пользовался, вот Марианна Михайловна оценит. Я так думаю, что все это правильно.
Давай, делись, Саша.
Берешь интересную книжку.
До
самого интересного конца и говоришь, у меня болят глаза.
Да.
Я устал. Хочешь узнать, что дальше? читай. В моем детстве, то есть в детстве моих детей, были диафильмы. Я прокручивал. А там еще картинки. Там же хорошо. Картиночка да. и текстик.
Небольшой,
там еще три предложения. Господи, ну не. Саш, а я знаю, что буквы знаю.
Саш, вот сейчас так прочитали. Не проходит. Вот не проходит. Вот у меня сейчас ребенку 9 лет. Но. Мы читаем вечером на ночь. У нас все хорошо читают. У нас театр одного актера. Все. Ему самому не хочется. И вот с тем же самым вопросом коллеги. Значит, ему это не хочется.
Нет, 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 нет. Это значит, и скорее всего это так, у него не сформировался навык чтения. Сегодня методика
а
обучения...
Что значит навык? Он сдает хорошо. Техника чтения на четверку.
Нет, это
не то, да?
Это другое. Это другое. Это насколько ему сложно читать. Понимаете? Он, может быть, и сдает. А вот техника – это скорость.
Ну, да, и... скорость и понимание, да.
Нет. Во-первых, я должна сказать всем родителям сразу – современный стандарт начального обучения не требует проверки скорости, и ребенок не должен, никакой ребенок не читать ни с какой обязательной скоростью. В стандарте написано, ребенок читает в свойственном ему темпе. Запомните это, то, что делает
если учитель требует, чтобы да. он читал по времени, учитель неграмотный.
Да. Это сегодня запрещено. Мы 20 лет за это бились. И это главная беда, когда от них рано требуют определенную скорость.
Вопрос не в скорости, а в понимании прочитанного. Да. Вот в чем все дело. Вообще интересные исследования были недавно, да, по-моему, ПИЗА, если я не ошибаюсь.
ПИЗА,
когда,
да.
ПИЗА, когда проверили... грамотность – это умение читать и понимать текст у четвероклассников и 14-летних ребят. У четвероклассников оказалось понимание текста выше, чем у 14-летних. 14-летние быстро читали, пересказать, что они прочли, только что, они не смогли.
Да.
Вот школа их выдрессировала. Ты хочешь, чтобы я тебя быстро прочел? Я тебя быстро прочту.
Какую Всё. Задачу поставили?
Александр,
такую
но у нас и хорошо читающие ученики 4 класса – это 28 место в мире. Это не второе и не первое, а 28-е.
28-е
а было 30 какое-то.
Странам экономически развитым странам.
Да.
Так вот, я бы так сказал.
Это на самом деле большая беда. Это главная проблема обучения чтению сегодня. Форсирование скорости на начальных этапах затрудняет чтение, замедляет формирование навыка. К сожалению, мы... Я еще раз повторю, мы 20 лет бились за то, чтобы ни в одном документе скорости чтения не было. Но есть педагоги, насколько я понимаю, это учительница вашего ребенка, которая это требует.
Ну, я думаю, что не она одна требует.
Вот многие требуют.
Многие требуют. Вот в связи
а
с
проще
этим...
вот это. Быстро прочел, вот отчитали, все.
Вот в связи с этим вопрос. Да, 3 месяца есть. Сейчас уже, конечно, распределены дети по классам. Вот что-то еще можно успеть как-то изменить эту ситуацию? Может быть, подобрать своему ребенку именно того учителя, который ему нужен, ориентируясь на его нервную систему, состояние?
Я могу дать несколько рекомендаций.
Да.
Первое. Если вы не уверены, что ваш ребенок справится с нагрузкой, вот вы видите, что он непоседлив, что через 15 минут, даже если вы ему читаете интересную книжку, он отвлекается. И если ему только 6,5, а тем более 6, не идите в этом году в школу. Это первый совет. Второй. Если у вас часто болеющий ребенок, а часто болеющим считается ребенок, болеющий от 4 до 6 раз в течение года, не отдавайте его в школу в 6,5 лет. Ему не по силам будет просто физически эта нагрузка. Он будет болеть бесконечно. А болезни – это пропуски, это долги, это дополнительные занятия и так далее.
И воспитание, в конце концов, комплексов.
Да. Если ваш ребенок до сих пор занимается с логопедом, если ребенок не очень хорошо говорит, не может пересказать сказку, мультик, картинку, все. Позанимайтесь еще год с логопедом и не идите в этом году в школу. Если у вас медлительный ребенок, вы знаете, что он медленно ест, медленно ходит, медленно одевается, не сразу реагирует.
Мямлик такой, да?
Ну, вот такой мямлик его называют. Это особенность организации нервной системы. Вам обязательно нужно встретиться с учителем. И если учитель с очень быстрой речью, такой активный...
холерического такого склада, да?
Это не ваш учитель. А если у вас ребенок с какими-то пограничными нарушениями психического здоровья, ну, например, на учете у невролога, вы знаете, что он ослаблен, что он очень эмоциональный, он чутко реагирует, вам обязательно нужно встретиться с учителем. Жесткий авторитарный учитель не ваш учитель. А вообще с учителем будущим ребенка обязательно нужно встретиться. Лучше родителей своего ребенка не знает никто. И вы должны понимать, подойдет вашему ребенку этот учитель или ребенку будет
вообще
сложно.
Лучше встретиться, чтобы ребенок был вы и учитель. И посмотреть реакцию учителя на этого ребенка. Если ребенок идет к этому учителю, если он чувствует человека, учитель, не учитель, любого человека, да, ребенок чувствует сердцем, в 5-6 лет он чувствует, он пойдет к этому учителю, не пойдет к этому учителю. Если он спрятался за мамину юбку, если он высовывается, да, то уже настораживает.
Я вам должна сказать, что если ребенок спрятался за мамину юбку, ему точно в школу еще рано, какой бы ни был учитель.
Давайте прервемся еще ненадолго, дадим слово новостям, они прям рвутся в эфир, сразу после них, буквально через 4 минуты мы продолжим, никуда не переключаясь. Я напомню, что у нас в гостях Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Нужны ли дошкаленку летние подготовительные курсы? Об этом говорим мы. И не только об этом.
Давай.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Оксана Фомина, наш специальный корреспондент.
И озабоченная мама, да?
Да, собственно, как и все мамы, абсолютно.
И папа иногда тоже.
И у нас в гостях сегодня Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Говорим мы про то, что делать ребенку летом. Вот так вот, да, наверное, можно в двух
что
словах.
Делать с ребенком летом?
Что делать с ребенком летом?
А вариантов-то на самом деле очень много. Это и детские лагеря, и городские, и загородные, и южные там на море и так далее. И бабушки, и с родителями в отпуск. Да и можно просто дома сидеть, но заниматься чем-то интересным. И вот что касается детства. Непосредственно сегодня Владимир Путин подписал указ о десятилетии детства в России.
Со следующего года начинается у нас десятилетие детства. Я знаю, что, Марианна Михайловна, вы как бы участвовали в продвижении вот этого вот решения. На ваш взгляд, а зачем оно нужно и что оно даст?
Ну, если все будет сделано разумно и с пониманием значимости вообще детства в нашем будущем, потому что на словах-то мы все говорим «дети – наше будущее». А реально мы не очень многое делаем для того, чтобы это правда стало нашим будущим. Я полагаю, что в десятилетие детства надо начинать, я исследователь, и это мне близко, с изучения того, какие они современные дети, потому что мы сегодня много говорим о том, что дети изменились, причем изменились дети всех возрастов, начиная от дошкольников и кончая старшими подростками, но нам хотелось бы понять, какие они психологические, психологически, физиологически, социально. К сожалению, подобные исследования в нашей стране не ведутся. Это первое. А дальше, я думаю, что все министерства, все ведомства, все заинтересованные в решении этих проблем специалисты будут принимать в разработке комплекса мер по реализации вот этого десятилетия детства.
А в чем оно должно быть? Что должны вот все вот указом с 18-го года больше любим детей.
Ну, фактически указ, да. Указ, он и направлен на то, что мы больше внимания уделяем детям разного возраста. Но я думаю, что медики понимают эту задачу по-своему и будут решать ее по-своему. Министерство образования понимает эту задачу по-своему и будет решать ее по-своему. Министерство культуры, ну и так далее. Потому что это детство – это многокомпонентная такая вещь. Это не просто ребенок, которого мы любим или не любим, учим или не учим. Это все включая инфраструктуру детства, организацию условий жизни ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, формирование будущего гражданина, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что этим будут заниматься все специалисты.
А почему для этого нужен указ президента?
Я полагаю, что поскольку это вот такая многокомпонентная вещь, нужно объединить усилия. И, к сожалению, в решении всех вопросов, а я это очень хорошо знаю, у нас есть ведомственная разобщенность. И Министерство культуры решает свои задачи, образование – свои задачи, здравоохранение – свои задачи. И вот объединить эти усилия, по-видимому, и должна эта программа десятилетия детства. Я должна вам сказать, что мы занимаемся в течение 70 лет существования нашего института изучением состояния здоровья и развития детей. Этим же занимаются медики, но у нас разный взгляд, и очень важно объединить усилия. И усилия специалистов. Я думаю, что это очень хорошая идея, но важно, как она будет реализована.
Уже какие-то первые шаги вот намечены у вас в вашем ведомстве?
Нет. Было только такое предварительное обсуждение. И мое предложение было первое – это исследование детства и детей на разных, этапах развития. Второе – выстраивание системы просвещения родителей. Мы неизбежно об этом говорим, когда говорим о детях. Мы говорим о том, что родители малограмотны. Они очень многого не понимают, не знают. Часто не хотя этого, а даже очень любя своего ребенка, могут ему серьезно навредить. И это должна быть система. Это не должны быть акции. Ну, вот там на одном канале появилась какая-то программа, или мы провели в День защиты детей фестиваль и так далее. Это системная работа. Системная работа по просвещению родителей. Лет 5 тому назад я предлагала собрать большую команду специалистов, психологов, физиологов, врачей и сделать большой трехтомник, где ребенок от 0 до 3, от 3 до 7 и от 7 до 17. И дарить эти книги с рассказом о том, как растет, как развивается ребенок, что полезно, чего делать не следует с разных сторон, маме с родовым сертификатом. А тогда сказали, что это дорого. Но, может быть, в десятилетии детства эту идею удастся реализовать.
Ну, идея шикарная. Это же энциклопедия просто.
Да. Да, это вот такая...
Сейчас родителям просто-напросто некуда идти.
Нет, они ходят в интернет.
Да, а согласна. Там... На форумы, где такие же сидят клуши, да, которые тоже знают на своем
сидят.
Опыте. Ну, как правило, ты не читал мамские форумы,
читал.
Наверное. Читал, да? Ну,
да,
тогда имеешь представление.
Я читаю много чего.
Хорошо, мы сегодня маме с родовым сертификатом даем энциклопедию, как вести себя с ребенком от 6 там, до 9 лет, там, от 9 до 11, там, от 11 до... Через 13 лет, через 10 лет Ребенок будет вообще не такой, как в книжке.
Вот, вы знаете, это вот очень интересная вещь. Что значит вообще не такой? Есть возрастные закономерности развития. И ребенок как биологический вид, простите, он так быстро не меняется. Меняются социокультурные условия жизни. И об этом маме нужно рассказывать.
Но пубертатный период все равно наступит.
Да, конечно.
И в школу он все равно пойдет, да, будет к ней адаптироваться.
Он может пойти в 6,5 или там в 7. И есть какие-то вот реперные точки, есть очень важные вещи, которые существенно не меняются. А то, что меняется, об этом тоже нужно родителям рассказать, чтобы они наблюдали, чтобы они... Понимаете, вот в развитии ребенка нет ничего того, о чем можно было бы сказать, это обязательно должно быть вот в этом возрасте у каждого ребенка. Есть очень большие возрастные диапазоны различий, индивидуальных различий. И родители должны это понимать, а не требовать от своего Пети в 5 лет, чтобы он читал, потому что соседская Света читает и по-английски произносит «дог», например. И вот есть основные такие, это культурологические вещи. И все цивилизованные страны, вот этот этап воспитания хотя бы одного поколения родителей проходили, а дальше идет трансляция. Потому что если воспитано одно поколение, дальше основные вещи транслируются. Еще одно, то, что мы должны были бы сделать, мы не исследуем сегодня разного рода зависимости. То есть отдельные исследования есть, популяционных исследований практически нет. И когда говорят, там количество наркоманов или курильщиков увеличилось, уменьшилось, это вот плюс-минус миллионы, про которые реально никто не знает. Мы проводили популяционные исследования 5 лет тому назад, сегодня, возможно, ситуация уже другая, которая показала, что мальчики, которые начинают использовать алкоголь, к 18 годам вот эта кривая стабилизируется. То есть она растет до 18 лет. А у девочек спурт от 18.
То есть мальчики как бы взрослеют.
Они взрослеют чуть-чуть пораньше. И 18 уже сколько их употребляющих и курящих. Столько, а девочки начинают это позже. И там резкий скачок. Куда идет этот скачок?
Неизвестно.
А там пришли и поступили на филологический факультет, где все с сигареткой.
Да, не только на филологический, хорошо, и в медвузе тоже. Да. Вот если я сумела пояснить, на самом деле я не знаю, как будут разные ведомства это трактовать.
Ну, понятно.
И как будут, какие мероприятия
любопытно,
будут для этого
предназначены.
Это
хорошо,
должна
давайте
быть
все-таки
система.
У нас немножко до перерыва осталось времени. Давайте вернемся к летнему отдыху, каникулам маленьким детям и так далее. Вот мы говорили, пусть читает, пусть он занимается. Но все дети сейчас, ну, опять нельзя говорить все, ну, допустим, там 80%, они уже с планшетом в одной руке, с компьютером в другой руке. Как быть? Что делать? Это же новая зараза. А ребенок говорит, или его бабушка говорит, или родители говорят, а у него же развивающие игры там. Он же не просто там играет, он же там развивающие там игры, развивающие. Это, вот, это полезно.
Ну, я бы лет до 5, если позволяла, смотреть мультик, например, в течение 50 минут, и больше нет. Но это не во власти многих родителей, просто потому, что им удобно.
Конечно.
И главное, зачем...
Соску он выплюнул, а теперь дал ему планшет, и он молчит.
И главное, зачем они должны следить, это за тем, чтобы не формировалась зависимость. А зависимость формируется, если ребенок не выпускает из рук этот планшет. С дошкольником это в силах родителей. Но если это не нормализовали, если нет... представление о том, что самым маленьким, что компьютер спит или там телефончик спит, а вот он просыпается на там 5 минут, чтобы посмотреть мультик, развивающих игр для дошкольников в компьютере нет. Больше того, существует такой миф о том, что есть так называемые тренажеры для взрослых. В прошлом году очень большая группа специалистов и нейрофизиологов, и психологов провела анализ больше 350 исследований, показывающих эффективность вот компьютерных тренажеров. Вывод такой. Решение головоломок помогает решению только головоломок.
И ничего больше, да.
Ну, вот. Хороший вывод.
Ну, вот да. Расстроили меня по полной программе.
У нас финальный перерыв, после которого мы продолжаем. А я напомню, что у нас
Мариан... будем раздавать некоторым плюшки.
Да, ну будем призы не разыгрывать плюшек, обязательно да. В следующей части. Но для этого придется подумать. Подумать. Вопрос буквально через 2 минуты. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.